Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Она снова приехала на этот остров в пятницу, 16 августа. Двухчасовым паромом. В спортивной ковбойке, джинсах, простых туфлях без каблука на босу ногу. Единственный багаж – пляжная сумка да зонтик от солнца. На молу из выстроившихся в ряд свободных такси сразу выбрала машину допотопной марки с ржавчиной от соли. Шофер кивнул ей приветственно, как старой знакомой, и повез на этой подпрыгивающей на ухабах колымаги через бедный городок с глинобитными домами, под крышами из пальмовых листьев, с выбеленным песком на улочках поближе к раскаленному морю. Роман «Увидимся в августе» Габриэль Гарсия Маркес. В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о посмертно изданном романе колумбийского нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсия Маркеса, который кто-то называет последним романом, а кто-то называет незаконченной рукописью. И в гостях у меня сегодня, наверное, самый ярый фанат его творчества, Тимур Осмонов, радиоведущий «Спутник Кыргызстан». Тимур, как всегда, рада видеть тебя у нас в гостях.
Как всегда, рад откликнуться на твой зов, Оксана.
Тимур, тем более за 4 года существования подкаста «Между строк» только ты выбирал этого талантливого колумбийского писателя.
Грешен.
Но и сам автор тоже грешен, потому что писал о женщине странных нравов. Но об этом мы поговорим чуточку попозже.
Странных ли?
Странных, мне кажется. И я озвучу этот момент чуть-чуть попозже. Но прежде всего, прежде чем мы перейдем к синопсису, как я это обычно делаю, чтобы наши радиослушатели подготовились к этой беседе, я спрошу у тебя, насколько сложно было достать эту книгу. Потому как роман был издан 6 марта 2024 года во всем мире и в Российской Федерации соответственно. Его сын Родриго сказал, что, несмотря на нежелание отца публиковать этот роман, они считали, что писатель, страдающий
деменцией... Что семье нужны деньги.
Кто-то скажет и так, говорили двое его сыновей. Но Родриго сказал, что он уже не мог, в принципе, отдавать себе отчет. И учитывая тот факт, что сам Габриэль Гарсия Маркес зачитывал первые главы прилюдно в Колумбии где-то, то есть он планировал, в принципе, издать это произведение, но спустя 10 лет, ровно в 97-й день рождения Габриэля Гарсия Маркеса, роман увидел свет и получил, скажем так, смешанные отзывы. И вот поэтому я у тебя спрашиваю, ты как большой фанат, испытывал ли затруднения в приобретении бумажной версии этой книги?
Ну, в бумажной версии приобретения ничего сложного не было. Онлайн-маркеты наши все. Другое дело, сама предыстория того, как этот роман, в кавычках, назовем его так, попал мне в руки. Действительно, таким громом среди ясного неба прогремела новость о том, что скоро планируется выход нового романа Габриэля Гарсия Маркеса. Прекрасный маркетинговый ход, я на него повелся, расскажу в будущем, почему. Действительно, когда я узнал, что эта книга вышла в русском переводе, естественно, не замедлил ее приобрести. Вот знаешь, когда ты знаком с библиографией Габриэля Гарсия Маркеса и знаешь, что представляет из себя каждый его новый роман, я думаю, что многие будущие любители, а может быть и будущие нелюбители творчества Габриэля Маркеса, как раз-таки сталкивались с тем, что брали в свои руки довольно объемные книги. И когда они начинали разбираться во всех этих хитросплетениях «100 лет одиночества семьи Буэндии», либо же погружались в хитросплетение любви во время холеры, когда, собственно, эта любовь происходит, или в биографию странного латиноамериканского диктатора в «Осени патриарха». То есть все привыкли, что Габриэль Гарсия Маркес пишет много, героев огромное количество, необходимо разбираться. Я себя готовил к такому действительно бою с книгой, и хотел выйти из него победителем, и каково было мое удивление, когда в итоге в руки тебе попадает книжка, ну, скажем так, очень-очень маленького объема. И ты сразу думаешь, неужели посмертный роман Габриэля Гарсия Маркеса, нобелевского лауреата, колумбийского классика, может уместиться на
110
таком
страниц.
Маленьком количестве страниц. Ладно, возможно, сейчас литература не должна быть очень объемной, и действительно нужно уметь уложиться в небольшое время того, за которое может читатель ознакомиться с этим произведением. Другое дело, что когда я открыл эту книгу, я наткнулся на длительное предисловие, которое написали двое сыновей, которые, как известно, играли где-то под столом, когда их отец наконец-то решил уйти из журналистики, взгромоздил на свой стол пишущую машинку и начал набирать текст «100 лет одиночества». Сыновья выросли, написали предусловие к посмертному роману. Оно занимает, ну, скажем так, столько же страниц, сколько, наверное, глава из будущего повествования. Стало интересно, чем заканчивается. Я люблю, знаешь, иногда взять и просто посмотреть последнюю книгу.
Ты вот из этих людей, да, которых нужно по рукам бить?
А какая будет концовка у произведения? Даже, наверное, буквально несколько последних предложений. Как я удивился, что в конце книги я нашел чуть ли не на 20 страницах послесловие к этому роману от редактора Габриэля Гарсия Маркеса, человек, который долгое время с ним работал, не назову имя, я думаю, что это не важно в этом разговоре особо. Короче говоря, я понял, что что-то с этим романом явно не так. И, ну, я все-таки как-то так уже привык, наверное, к приемам современного рынка и понял, что, скорее всего, мне продали дорого вещь, которая, ну, наверное, не является той, за что ее выдавали на самом деле. В итоге я оказался вместе с героиней, ну, собственно, цитату из этой книги с самого начала ты воспроизвела, на небольшом тропическом острове, куда она уезжает для того, чтобы навестить могилу своей матери. Женщине уже под 50, и вообще, насколько писал редактор послесловие, очень полезное, кстати, оно помогает полностью тебе разобраться, как эта книга оказалась у тебя в руках, и, собственно, что это такое. История состоит из истории любви, ну, наверное, нескольких историй любви, которые женщина пережила на том самом острове, когда в конце она все-таки поняла, в чем же, собственно, дело, и почему, собственно, ее мать решила быть упокоенной на этом острове.
Давай назовем только эту любовь адюльтером, потому что именно это слово применимо к данной героине.
Давай назовем это экспериментом.
Хорошо.
Как это принято сейчас делать очень часто. Другое дело, что, наверное, сразу же выскажу свое мнение об этой книге, о том, к какому выводу я пришел, но уже месяц прошел, как я ее прочитал. Иногда, наверное, бывает так, что действительно появляется новость о том, что вышла спустя 20 лет посмертная песня Виктора Цоя, например. И ты задаешься вопросом, действительно, а как пролежала эта запись на полке, а потом собрались музыканты, группа «Кино», саранжировали все это дело, выпустили грустные клипы и чуть ли не поехали в турне, потом уже крутя на бобине голос Виктора Цоя. Ну, и песни посмертные Курта Кобейна из «Нирваны» мы тоже видели, и Честера Беннингтона из «Линкин Парка» тоже просачивали в сеть. Короче говоря, это примерно то же самое. Когда взяли недоработанный материал автора и решили, скажем так, дать ему форму, выкинув его на рынок. Какие действительно мотивы были у сыновей Габриэля Гарсия Маркеса, ну, я, наверное, не скажу. Я думаю, что папа остался бы, мягко говоря, недоволен. Дело в том, что редактор пишет о том, что после того, как Габриэля Гарсия Маркеса не стало, действительно разбирая его архивы, жена обнаружила в ящике его стола две рукописи. Одна из них оказалась уже законченным и практически отредактированным романом, который тоже, наверное, по своей сути является посмертным романом Габриэля Гарсия Маркеса. С другой стороны, было известно, что он его готовит, пишет очень долго и тяжело. Замечательная книга, которая подарила уже почившему писателю, ну, скажем так, вторую молодость среди читателей, которые только с ним знакомились. Ну, название одиозное. «Воспоминания моих любимых, назовем их так, блудниц».
Печальных.
Да-да-да. Кого?
Печальных.
Печальных, да, прошу прощения. Ну и прекрасных они тоже, печальных, да, блудниц. Большая книга, действительно, произведение, в котором есть все, что мы любим в Габриэле Гарсия Маркесе. То есть это вроде бы незатейливое повествование, и которое настолько атмосферно развивается и уходит в тот самый магический реализм, в который дверь открывается не сразу на первых страницах романов Габриэля Гарсия Маркеса, и потом ты уже как в теплом Карибском море плывешь в этом повествовании, просто не хочется выходить на берег на самом деле. И здесь есть все. Ну, исключая, наверное, то, что последние два романа Габриэля Гарсия Маркеса, как и третий, вот этот незавершенный, одна из частей которых называется «Увидимся в августе», посвящены любви пожилых людей. Странная тема, наверное, для молодых читателей. С другой стороны, наверное, насколько она интересна в зрелом возрасте и, наверное, сколько она находит, скажем так, отклика в читателях серебряного века, назову их так. Другое дело, что любовь карибская, она очень жаркая, и она не угасает в людях вместе с возрастом, насколько я понимаю. Но когда ты роешься в этом нафталине, то действительно странное ощущение тебя преследует, то, что ты должен переродиться, ты должен очень сильно постареть для того, чтобы понимать главного героя, а цель Габриэля Гарсия Маркеса — показать, что человек на самом деле сам волен выбирать, хочет он стареть или не хочет он стареть, хочет он любить или не хочет. Пушкин писал «Любви все возрасты покорны», но мы об этом очень часто забываем. Ну, собственно, об этом два романа «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсия Маркеса, «Во время холеры», или «Воспоминания моих грустных блудниц». Опять же, обозначу этот роман так. И третий роман этой серии тоже должен был рассказывать о любви закатной. Но Габриэль Гарсия Маркес успел написать и не успел полностью отредактировать первую часть этого романа, которая называлась «Увидимся в августе». И поэтому, когда ты читаешь эту книгу, ну, во-первых, она гораздо проще, чем все другие произведения Габриэля Гарсия Маркеса, даже из небольшой прозы, к списку которой относится нетленное произведение «Полковнику никто не пишет», здесь, ну, буквально нет ничего. То есть видно, что писателю тяжело в той реальности, которую он описывает. Потом, конечно, когда он уходит в ностальгию самой героини, и ее воспоминания становятся как бы более гармонично и легче, и даже есть кое-где проблески того, что, может быть, тебя сейчас уведут куда-то в другую сторону, и оживет та сейба, под которой похоронена мать этой женщины, или, может быть, будут какие-то еще связанные с этим истории, но, с другой стороны, мы видим историю, действительно, как ты сказала, эксперимента женщины, которая входит в старший возраст. Она открывает для себя, как пела одна известная певица, тоже не буду обозначать ее в рамках литературного подкаста.
«Мир других мужчин»,
открывает для себя мир других мужчин. И все те противоречия, которые она преодолевает для себя. Собственно, часть заканчивается частью, там есть, ну, то есть она остается частью книги. Угу. Там есть момент, вот это поворот. Ну, на этом, собственно, повествование обрывается. О чем далее хотел рассказать нам Габриэль Гарсия Маркес, в какие миры нас увести и чем все это должно было закончиться, как должны были пересплестись эти истории, мы, к сожалению, а может быть и к счастью, уже не узнаем.
Давайте, Мур, поговорим о главной героине с мелодичной фамилией Бах. Я назвала все-таки женщиной странных нравов, все потому. Ты немножечко затронул ее историю, если не касаться спойлеров, то она вышла замуж, впервые познакомившись со своим мужчиной, то есть он был единственный в ее жизни, родила двоих детей, сына и дочь, которые увлекаются, ну и, в принципе, профессионально занимаются музыкой. И после гибели матери, не посетив похорон, она такое ежегодное паломничество совершает с букетом нарциссов, по-моему, несколько часов.
Гладиолусов.
Гладиолусов.
Это же так важно для повествования, конечно.
Спасибо
безумно,
за эту ремарку,
да?
Тимур, да. Мы это учтем. И она совершает это паломничество ежегодно, чтобы, ну, я не знаю, наверное, как-то понять свою маму, потому что это очень идиллическое место, если верить Габриэлю Гарсия Маркесу. И насколько я понимаю, что он сам непосредственно жил где-то неподалеку. Поэтому он настолько правдоподобно и красочно описывает это место, что там не чувствуешь себя ни одиноким, несмотря на то, что это кладбище, оно находится на какой-то возвышенности, и видно весь этот остров. Так и того, смотри, женщина, в принципе, ее нельзя назвать несчастливой. Она вроде бы любит своего мужа. У нее дом полная чаша, все при делах, есть дети. Она не испытывает финансовых трудностей. Но, тем не менее, уезжая в этот, как я описала, достаточно бедный городишко, она, останавливаясь в отеле, каждый год находит себе нового мужчину. Мне немножечко непонятен нрав этой женщины, у которой все в жизни хорошо, и она ищет эти эксперименты. Тимур, будешь ли ты искать экспериментов на стороне, если в твоей семье все хорошо? То есть нас Габриэль Гарсия Маркес заранее заводит в какие-то дебри. То есть я вот где-то здесь несостыковки вижу, потому как и сыновья, и его редактор говорили, что им приходилось редактировать материал, потому как и сам писатель уже начинал страдать деменцией, поэтому есть несостыковки в возрасте, в мужчинах, которых она описывает изначально. Встретила она его с усами, и через 10 лет она его встречает на улице, он снова с усами, поэтому она его не узнала. И вот эти нюансы подкорректировал редактор. Может быть, и здесь вот какая-то вот неполадка закралась?
Ты зачем усы сбрил, Дурик?
Дурик, цитируя спросила классиков.
Она его, наверное, но, по крайней мере, в романе этого, конечно, нет. Не всегда удается, во-первых, найти этой женщине мужчину на том самом острове.
Она же пытается.
Но не всегда этот эксперимент оказывается удачным. Другое дело, что, вот знаешь, когда действительно я читал... «Любовь во время холеры», она тебя ведет через всю жизнь. То есть это, опять же, книга длиною в жизнь, где описываются двое влюбленных людей, которые познакомились с детьми, которые всю свою жизнь не могли быть вместе и в итоге объединились, когда они уже, скажем так, стали людьми, опять же, повторюсь, Серебряного века.
Бразильский сериал, Тимур, почти.
Это колумбийский,
да,
сериал.
В этом случае.
Есть небольшая разница все-таки там.
Географическая, как минимум.
Ну, не знаю, насколько географическая, но, тем не менее... Там очень много такого карибского жара и все-таки той же самой тоски сиесты, жаркой и одинокой. Во-первых, потом, когда ты знакомишься с романом последним, ну так, постприжизненным, Габриэля Гарсия Маркес, «Воспоминания моих печальных», опять же, в кавычках, «блудниц», прошу прощения за третий раз, ты, как я уже говорил, встаешь на место человека пожилого. Вот у меня встречный вопрос. Насколько часто мы себя ставим, люди, ну, пока еще, слава богу, молодые, на место людей, которые уже входят в серебряный возраст или уже плотно в нем находимся? Какие радости от жизни там есть? Чего ты хочешь? Действительно ли стоит закрывать за собой абсолютно все двери? Не угасает ли в тебе страсть и ностальгия по тому времени, которое прошло, прошлые обиды? Как ты будешь это исправлять? Либо ты уже просто, скажем так, доживаешь свой век, абсолютно ничем остальным не интересуюсь? Это очень такие интересные вопросы, которых, наверное, не очень интересно читать, с одной стороны, но, с другой стороны, задумываться стоит, потому что о старости нужно, как мне, по крайней мере, говорили умные люди, задумываться еще, когда ты учишься в школе, для того, чтобы прожить эту старость хорошо и насыщенно. Какие вопросы настигают человека, когда он чувствует, что он, ну, практически в конце коридора, и все двери, в которые он мог бы зайти, остались позади, а впереди этих дверей не так много? Что это? Страх упущенных возможностей? Или страх того, что ты никогда больше не будешь любима или любим, что никогда больше твою жизнь не посетит горячая страсть, или то, что ты уже никогда в жизни не будешь свободен. Этот вопрос, который очень часто посещает молодых влюбленных, когда они в первый раз расстаются со своей любовью, что неужели мы расстались навсегда, и это все закончилось, эта история больше никогда не повторится.
И отвечаем: Бог уберег. Но, может быть, смотри, ты смотришь на эту ситуацию, как будто если у тебя есть груз, который тебя вот тянет вниз, когда ты недоволен тем, что у тебя, тем, что ты имеешь на данный момент, конечно, ты будешь смотреть и думать о том, что вокруг тебя было много дверей, в которые ты просто не вошел. Но когда ты выбрал ту дверь и, пользуясь мемом знаменитым, зашел в ту самую дверь, тогда тебя все устраивает, и ты не начинаешь задумываться о том, что ты никогда не будешь свободен, никогда не будешь испытывать снова этот жар колумбийский.
Разве не интересно человеку иногда представить о том, как бы было по-другому? И как могли бы сложиться и твоя судьба, и судьба других людей, если бы ты не сделал когда-то ошибок? Или если бы когда-то тебе не разбили сердце? Как можно это в себе привести в гармонию для того, чтобы продолжать жить дальше?
Использовать практичный подход, Тимур, и понимать, что ты уже ничего не можешь сделать, и поэтому тратить свою энергию, силы и время на раздумья об этом, просто лишать себя радости жизни.
И у этой женщины, как ты говорила, все эти радости жизни вроде бы есть. Но, опять же, я очень люблю, что во всех художественных произведениях женщина всегда не виновата. Я, честно говоря, сам думаю, что женщина редко может быть, в чем-то виновна сама, потому что мир женщины и мир мужчины – это все-таки два разных мира. Мир женщины, он гораздо более опасен, он гораздо более агрессивен, он гораздо более сексуализирован, чем мир мужчины, а мужчина все-таки как-то живет более или менее спокойно, пользуясь своей физической одаренностью, ну, по крайней мере, то, что как так история положила, и, наверное, биология, что, ну, есть некоторые, скажем так, преимущества того, что мы можем осуществлять свои фантазии, и никто нам за это не погрозит пальцем. Другое дело, что мысли в голову главной героини недописанного романа Габриэля Гарсия Маркеса «Встретимся в августе», они были вызваны тем, что когда-то она сама задумывалась об этом, о том, что жизнь ее проходит, о том, что могло ли быть что-то по-другому, но не делала шага навстречу своим фантазиям, скажем так, нераскрытым, и спрашивала у мужа о том, делал ли он сам что-либо подобное в прошлом. И в итоге, когда получилась откровенная беседа, действительно оказалось, что муж, несмотря на то, что были договоренности о том, что мы можем рассказывать друг другу все, что угодно, воспользовался данным ему правом и действительно имел некоторые отношения, скажем, на стороне. А женщины, хотя они когда-то давно сказали, что главное между нами честность и главное, не погружай меня в подробности своей жизни, чтобы меня не ранить, все-таки не смогла не зайти в эту комнату синей бороды. И в итоге оказалось, ну, не знаю, перед выбором или, может быть, перед соблазном не то чтобы отомстить, но тоже иметь какую-то свою собственную историю в своей жизни. Собственную историю, которая не будет связана с ее мужем, с ее детьми, но, как в итоге, все равно оказалась связанной с историей ее матери, потому что все-таки мы есть, если не кривое отражение своих родителей, но, тем не менее, последовательность в наших судьбах, в наших характерах, она иногда оказывается основоопределяющей, особенно по мере того, как мы взрослеем. И в итоге она оказалась на том самом острове, который подарил ей свободу хотя бы на один день в году испытать, что в ее силах, насколько она привлекательна, насколько она еще может даже не меняя свою судьбу, посмотреть на жизнь с другой стороны. Ключ, возможно, я с тобой согласен, ну, слишком простой. Это мужчины, это любовь и это страсть. Конечно, человек более, ну, не знаю, практичный, который ставит перед собой какие-то более высокие планки, может быть свободным в творчестве, может быть свободен в своей работе, в своей карьере, скажем так, сублимируя те вещи, которые он не успел получить в жизни. А что мы можем требовать от простой, ну, скажем так, домохозяйки, я уж не знаю, мексиканки, колумбийки или, может быть, даже американки, которая начинает задумываться на пороге вступления в серебряный возраст, что в ее жизни было для нее, а не для кого-то другого.
Если посмотреть, наверное, общо, я сейчас даже не буду какой-то временной отрезок выделять, в принципе, в литературе. Но вспомню несколько произведений, которые сразу пришли ко мне в голову. Это Пауло Куэльо, «Нелюбимый твой», и роман «11 минут», который тоже посвящен исследованию женского тела, женской сексуальности, где девушка, в принципе, не находясь в каких-то жутких условиях, а просто по любознательности отправляется по пути вот печальных блудниц Габриэля Гарсия Маркеса. И, ну, тоже, знаешь, таким спойлер, простите, ответом для нее будет поиск любви и мужчины, который потом в финале разделит с ней ее участь. Если, наверное, обратиться к недавнему, то это роман Алаздера Грея, который называется «Бедный несчастный». Возможно, наши радиослушатели или подкастслушатели знакомы с ним благодаря такой экранизации греческого режиссера Йоргоса Лантимоса одноименной.
Такой экранизации, скажем так, да, сделаем на этом акцент.
Вольной экранизации, но, по крайней мере, в принципе, общая канва более-менее совпадает, где женщина тоже пытается найти свое место в жизни, только здесь она сублимируется от мужчины, такого деспота. И вот роман, о котором мы сейчас говорим, или новелла «Увидимся в августе», это такой, знаешь, вневременной, наверное, тренд, где женщинам дается испытать то, что ты не испытывал раньше, вне рамок. это, знаешь, такое, мне кажется, вне географии и вне времени. Но такие произведения вот ничем новаторским не отличаются, в принципе. А у Габриэля Гарсия Маркеса, мне кажется, это произведение удивительно тем, что, вы исправь меня, если я ошибаюсь, зачастую главными героями у него выступали мужчины, несмотря на то, что женщины, конечно, были таким катализатором, которые помогали двигать сюжет. Но я не помню ни одного произведения, где главным героем или героиней была все-таки представительница слабого и красивого пола.
Я бы не сказал, что в последних романах Габриэля Гарсия Маркеса были вообще ярко выделенные герои. Учитывая то, что вот эта книга должна была развиться до трилогии, а может быть даже и до квадрологии, как позже в послесловии написал редактор, то, может быть, появился бы и какой-нибудь мужчина. А может быть, потом они как бы и встретились с главной героиней, неизвестен. Замысел автора, по крайней мере, редактор писал, что это должны были быть 4 самостоятельные новеллы по 100 страниц каждая. Ну, то есть квадрология, скорее всего, нас могла ожидать. Главный герой романа о блудницах – это старый человек, скорее, прообраз, может быть, какого-то альтер-эго самого Габриэля Гарсия Маркеса. То есть это мужчина, который влюбился в 90 лет. Очень интересно, по-моему, почитать, что такое любовь мужчины в 90 лет. А в «Любви во время холеры» там как раз 2 разнозначных персонажа. Это мужчина и женщина, которые ищут друг друга на протяжении всей своей жизни, причем знают каждый, где кто находится, но из-за всех условностей, которые несет жизнь, не могут сделать свободный выбор. Мне иногда казалось, что главным героем стали одиночество... Кто там главный герой из этой бури персонажей?
Город Маконда.
Город Маконда. Мне иногда кажется, что на плечах Урсулы, матери всех этих нерадивых детей, держался весь этот город, и она, наверное, главная героиня, потому что история жизни, упадка Маконда держалась на ее плечах. Когда эти плечи ослабли под гнетом лет, в итоге все, грубо говоря, и рухнуло. Осень патриарха, ну, здесь, понятно, сам патриарх является главным героем, но и то это уже скорее миф, нежели человек. Все, о чем ты говорила, о том, как ты противопоставляла другие романы теме вот этой новеллы, будем ее, наверное, называть так, «Увидимся в августе», они касаются того, что все те люди, которые исследуют свою сексуальность, свою женственность или свою мужественность, делают это в юности. А иногда так получается в патриархальном, обществе. Я думаю, что это очень актуально для нашей страны, когда ты все эксперименты откладываешь на потом очень часто. И действительно, не позволяя себе ничего исследовать и уж никоим образом экспериментировать, вступаешь в молодость и жертвуешь этой молодостью ради семьи, детей, мужа, а потом начинаешь осмысливать, а стоила ли эта жертва того, что в итоге получилось. Собственно, это тот вопрос, наверное, которым задается главная героиня книги «Увидимся в августе». Стоит ли осуждать человека, который очень много наисследовал, а после успокоился, извините, или человека, который выполнил свою социальную функцию, назовем это так, вышла замуж женщина, родила детей, вырастила их, и в итоге что, оказалось, никому особо не нужна? Муж ее как бы особо не ревнует, у него свои дела. Она получает как раз-таки ту свободу, но свободу, которой она уже может воспользоваться в очень ограниченном компоненте. И главная, наверное, такая переломная нить, когда она уже приезжает 4-й раз на этот остров, и, извините, не находит себе уже ни одного мужчину.
Потому что ей уже 50 стукнуло.
И даже дело не в этом, потому что 50, а потому что, ну, извините, те люди, с которыми ей могло бы быть интересно, с которыми бы она хотела провести эту ночь, а их просто не нашлось, потому что мужчины обмельчали. Тот человек, которого она нашла первым, оказалось, что она все-таки человек традиционный и хотела бы встретить его вновь, и позже она его встречает, но оказывается, что, в принципе-то, можно всем этим заниматься, и не уезжая на остров, вот чем она задается, и думает, а в чем же дело, почему я уезжаю на этот остров? Не просто же поклониться праху своей матери и завести интрижку на одну ночь. Наверное, это судьба всех женщин, в ее не то что роду, а может быть и многих женщин, которые жертвуют своей свободой, своей молодостью чтобы потом взамен получить ничего. И в итоге оказывается, что ее мать тоже избирала когда-то этот остров как место, где она могла бы быть свободной и могла бы быть любимой хотя бы на одну горячую...
августовскую ночь.
Карибскую августовскую ночь.
И все-таки смотри, в описании, если я не ошибаюсь, Родриго Гарсия Барча писал, что «Увидимся в августе» — это феминистский роман.
Учитывая... Абсолютно.
Да, вот я просто думала, мы будем вписывать его именно как раз в эти ракурсы, потому что он, ну, слухи о нем появились вот где-то в конце 20 века, и только спустя 10 лет стало ясно, что действительно этот роман существует. Вот уже тогда Маркес задавался феминистическими, повесточными, как сейчас любят говорить, мыслями. Вот, вот это действительно феминистский роман? Вот тот,
есть, кто... как мне кажется, здоровый взгляд на феминизм и на женские проблемы, а есть те люди, которые особо в этих проблемах не разбираются, видят какие-то ярлыки и стараются украшать этими ярлыками различные заголовки, которые абсолютно не ведут нас к тому, что под этими заголовками будет раскрыта та или иная тема. Феминизм у Маркеса, он в той мере велик и интересен, насколько интересен сам писатель. Каждый писатель, который откликается в нас, он когда-то подумал о тех вещах, выстрадал их, действительно отнесся к ним с пониманием по-человечески так, что это начинает в тебе, как в читателе, резонировать. Ну, хорошо, раз Айтматов наше все, то когда мы говорили с одним литературоведом о том, а в чем все-таки магия Айтматова, почему его произведения настолько волнуют читателя, почему их невозможно читать без слез, почему каждый персонаж настолько выписан, настолько близок. Все потому, что взрослый мужчина Чингиз Айтматов, красавец, состоявшийся писатель, был настолько эмпатичным к детям, к женщинам, к несчастным людям, настолько понимал их и настолько им сострадал, что смог их вывести на страницы своих книг. Так же, как Габриэль Гарсия Маркес сострадает абсолютно каждому герою, даже антигерою, которые тоже появляются на страницах его книг, насколько он сострадает женщинам, насколько он их понимает, насколько они выписаны в этом гнетущем традиционализме, который коверкает судьбы в любви во время холеры. Почему все женщины являются, по сути, только инструментами и игрушками мужчин в «100 годах одиночества», либо же той платформой, на которой разыгрываются все непотребства, которые случаются с членами семьи Буэндия. Все это держится на плечах Урсулы, благодаря которой вообще, опять же повторюсь, этот городок Маконда несчастный вообще смог продержаться столь долго. Насколько была отражена тема, извините, коммерческого секса и проблем, которые с этим связаны в историях грустных блудниц в его романе, в проблемы сексуального насилия, проблемы торговли людьми. Все это было, но смотрите, насколько это все скучно и заголовочно, опять же, звучит, если об этом рассказывать. А когда ты погружаешься во все это с другой стороны, и насколько Габриэль Гарсия Маркес умеет рассказать о женщине, понять женщину и действительно поговорить о важном, о ее проблемах, но не так сверху или не со стороны, как это делают люди, которые в проблеме не разбираются, а проникнуть внутрь персонажа и пройти вместе с ним всю эту долгую печальную историю, оставляя нам достаточно важные вопросы, очень жизненные, о том, достойна ли женщина счастья. А когда женщине, извините за всем этим грузом своей ответственности, найти время на себя, на свою свободу, на свою жизнь, на свои удовольствия? Возможно, это в какой-то мере справедливо и для мужчин, которые сейчас, когда у нас выравниваются гендерные роли, тоже становятся очень недовольны тем, что свободы становится, извините, все меньше и меньше. И нет возможности оставить на женщине дом, быт и детей, заниматься своей самореализацией и карьерой, потому что приходится участвовать в жизни семьи по одной простой причине, потому что нас становится больше на планете, ресурсов становится меньше, и, грубо говоря, судя по тому, как все это будет продолжаться, каждый из нас не унесет эту ношу на плечах сам. Придется делиться этой ношей, в итоге у каждого из членов семьи, и у женщины, и у мужчины груза станет в два раза больше, грубо говоря. То есть в этом ничего хорошего нет, нужен новый общественный договор. И, скажем так, вопрос того, уходим ли мы на пенсию после завершения трудового стажа, и что мы будем делать дальше? Или уходим мы на пенсию как люди, у которых что останется? Ну, когда мы говорим, да, например, своим родителям, ну, у вас остались внуки, ваши воспоминания, столько свободного времени, когда человек говорит, да, извините, я уже не знаю, зачем мне все это нужно, потому что очень трудно и все труднее находить смысл в своей жизни, чем больше тебе становится лет, извините. Насколько я это пока понимаю, но это дает возможность приготовиться к тому, кем ты будешь, когда тебе будет больше лет, чем сейчас. А если женщина, трагичность этого гендера, прошу прощения, я его так называю, живешь ты дольше, а в активной фазе гораздо, извините, меньше. И если мужчина в романе Габриэля Гарсия Маркеса может каждый год себе на день рождения делать подарок, отправляясь в любимый бордель, женщина, извините, себе этого позволить не может. Сейчас, наверное, потому что женщина, может быть, это и не особо интересно. А чем заниматься? И как найти те чувства, которые угасли? Как воспользоваться той свободой, которая свалилась на тебя просто, когда ты оказалась никому не нужна? Это, по-моему, очень хороший вопрос, на который каждый может ответить по-разному.
Если брать в расчет все-таки незаконченную рукопись или последний роман Габриэля Гарсия Маркеса, о котором мы сейчас говорим, то, мне кажется, в принципе, он в целом вписывается в его творчество, потому как, поправь меня, опять же, если я ошибаюсь, если вот мы возьмем, допустим, короля хорроров и ужасов, то, конечно, его тема о том, что не страшны эти бабайки и всякие жуткие существа, которые прячутся в канализациях, как сам человек, который может быть твоим соседом. Или ты сам можешь не знать, какие демоны прячутся у тебя внутри. Так как у Габриэля Гарсия Маркеса, мне кажется, тема одиночества — это то, что стоит во главе угла. Независимо от того, 90 тебе лет, или ты молодая юная дева в борделе. Вот здесь одиночество по полной раскрывается точно так же. Но мне кажется, вот оно абсолютно логичным завершением его, ну, большой литературной деятельности, можно считать. Может быть, не такое филигранное, потому как все-таки перевод, который ты читал, был адаптирован тем же переводчиком, который переводил «Осень патриарха» и «Сто лет одиночества». И как она говорила, что, возможно, есть где-то недочеты, ну, недоработанность какая-то, но в целом язык Маркеса она вот в этой последней рукописи она увидела. Вот для тебя это такая хорошая финальная точка?
Местами мелькает этот язык Габриэля Гарсия Маркеса. Конечно, в этих новеллах, может быть, планировался переход к любимому нами, любителями Маркеса, мистическому...
Магическому
реализму. Но тема одиночества, ну, конечно, это центральная тема всего творчества Маркеса. Мне нравится, что он не просто взял себе, ну, знаете, такой постамент или бренд, в котором он работал, развивая эту тему. Во-первых, он сначала показал, чем страшно человеческое одиночество в нескольких своих произведениях. «Полковнику никто не пишет», «Сто лет одиночества», «Осень патриарха». А потом он начал пытаться как-то разбить свой собственный тезис, очень монументальный тезис того, что одиночество — это то, что ожидает нас всех, и от этого никак не убежать, и начинает пытаться убежать от этого одиночества вместе с героями своих романов. Поздних романов, очень таких осенних, чуть ли не зимних романов, которые на Карибских островах, зима ведь это сезон дождей, который срывает все яркие краски с буйства природы и погружает тебя в долгую тоску, которая потом перемежается страшной пустой жарой, и все это тоже довольно печально, однообразно, скажем так, и ты однообразен в своем одиночестве. И как выбраться из этого? Стоит ли ждать чуда и стоит ли ждать любви и самого яркого события в твоей жизни до последнего? Стоит ли не терять надежду на то, что твое одиночество когда-нибудь закончится? Или что ты можешь сделать сам, чтобы уберечь от страшной судьбы человека, который потерял себя, потерял свою душу и стал одинок окончательно, уберечь от этого юного, невинного человека, оставив его невинным? Вот это вопросы с книги про блудниц, опять же скажу так. Или... Опять же, ну вот эта тема новеллы, увидимся в августе, пусть она останется новеллой. Это прекрасная новелла великого писателя. Если не поддаваться на маркетинговый ход того, что это роман, и не строить себе ожиданий, то это прекрасное чтиво, которому можно посвятить буквально несколько вечеров. И опять же задаться вопросами того, как женщина начала сражаться с одиночеством. Куда бы она дальше пошла? Ведь это тоже можно очень интересно домыслить в плане того, что она увезла свою мать с этого проклятого острова и сама больше на него, видимо, возвращаться не намерена. В чем она будет искать свою отдушину? Как она будет развиваться как человек? И почему она решила покончить с этой историей поиска закатной любви на далеком Карибском острове? Кстати, и сам остров является отображением того, как она видит, что ее постулат в поиске любви таким образом, он неверен. Что вот как раз в том отрывке, который ты прочитала из начала книги, мы видим, что это старые рыбацкие домики, которые все более и более нищают, и богатые отели, которые все больше и больше растут вверх. И как вот эта разница между новым временем и старым, она становится все разительнее, и в итоге сам этот остров для нее теряет всю ту прелесть, которую она в нем искала. Старый отель закрыт, новые отели слишком новые, слишком модерновые для того, чтобы она в них что-то понимала, а дешевые мотели уже не несут той красоты и той романтики, которая, наверное, уже свойственна человеку того возраста, которого, собственно, героиня романа. И в итоге это разочарование, которое она не увозит с собой, а на этом острове оставляет. Вот ради чего она его оставила и как могла сложиться ее судьба дальше. Это вопрос, на который, наверное, мы можем ответить. Это тот вопрос, на который мы можем, наверное, ответить уже себе сами. Стоит ли отправляться на остров ностальгии? Стоит ли себе там искать утех на одну ночь, если все это можно при желании найти в своей обыденной жизни и таким образом себе жизнь испортить? Либо же пытаться, уж не знаю, проживать жизнь каждый день? Хотя эта установка людей из интернета, таких инфо-цыган, она, конечно, очень правильная, но, с другой стороны, ведь абсолютно невыполнима.
Полностью с тобой согласна. И, кстати, продолжая, наверное, предыдущий тезис, который я упомянула, знаешь, помимо того, что общественность литературная разделилась на тех, кто поддерживал братьев и говорил, да, конечно, в принципе, почему бы не увидеть незаконченную рукопись, которую они назвали романом, и не познакомиться с последним произведением выдающегося классика. Но другие говорили, что, возможно, «Увидимся в августе» дописан нейросетью. Даже вот такие кривотолки ходили, но поговаривали, что был совершен некий литературный и такой айтишный анализ, который подтвердил все-таки причастность Габриэля Гарсиа Маркеса к этому произведению. Наверное, как-то подытоживая нашу беседу, я вспомню самое начало и информацию о том, что Маркес просил все-таки сжечь этот роман, как делали его собратья по цеху, к примеру, как Кафка, который завещал своему другу Максу Броду избавиться от всех произведений, которые он написал. И, кстати, благодаря тому, что он этого не сделал, он получил уже посмертную известность. Как Михаил Афанасьевич Булгаков, который также просил свою супругу избавиться от «Мастера и Маргариты».
Он первую редакцию «Мастера и Маргариты» сжег все-таки.
Да, но тем не менее, я имею в виду, насчитывает литературная история несколько авторов и выдающихся произведений, которые появились вопреки желанию самих творцов.
Гоголя забывать не будем, но, конечно, мне кажется, это еще одно подтверждение великого высказывания великого и одновременно ужасного Воланда о том, что рукописи, тем не менее, не горят. И они доходят
благодаря как раз тем людям, которые, возможно, как-то обогатились. Да. Но тем, как ты думаешь, вот ты, я просто спрашиваю тебя именно как почитателя творчества, потому что мне тяжело продираться, как ты говорил, потому что для меня вот Маркес — это тот автор, с произведениями которого нужно вот вкрадчивый подход. А мне все-таки хочется получать удовольствие. А расписывать древо всех Буэндии мне как-то не хочется, знаешь, сидеть с блокнотиком и понимать, кто кому кем приходится. Поэтому для меня Маркес — это все-таки, ну, такое нелегкого чтения автор. Как ты думаешь, стоило или нет ослушиваться творца и публиковать это произведение?
Конечно, стоило. Тем не менее, мне кажется, что здесь, как в бизнесе говорят, вин-вин. Братья получили деньги, мы получили возможность насладиться новеллой Габриэля Гарсиа Маркеса. Другое дело, что, опять же, тем, кто только что, может быть, присоединился к прослушиванию этого подкаста, если вы слушаете на радио, а тем, кто слушал с самого начала, напомню, что не ведитесь на маркетинговый ход. Это никакой не роман. Но это настоящий Габриэль Гарсиа Маркес, которого стоит прочитать, погрустить и очень хорошо подумать. Потому что если книга оставляет очень большой задел для того, чтобы как-то по-другому взглянуть на жизнь, несмотря на то, что условности сюжета, наверное, стоит преодолеть особо практичным женщинам и особо строгим мужчинам, тем не менее, чтение стоит того. Братьям спасибо, редактору спасибо, Габриэль Гарсиа Маркес. Всего хорошего.
Тимур, позаимствую у тебя обязательно эту книгу, коль уж ты успел ее приобрести, потому как это, ну, такая, наверное, самая громкая новинка этого года. Ну, с уверенностью так, можем это заявить, и сегодня мы с Тимуром как раз побеседовали об этом. Напоминаю, что вы можете прослушать подкаст «Между строк» на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка, если что-то пропустили с самого начала.